А чего ж, россияне, так у нас повелось? Только явится парень надежной души, и сгорит, как Гагарин, и замрет, как Шукшин, как Есенин повиснет, как вампиров нырнет, словно кто, поразмыслив, стреляет их в лед. Тут в этом есть какая-то жестокая справедливость ли или несправедливость, но хочется думать, что та дань, которую заплатила наша литература в начале 70-х, надолго окупила все следующие действия литературы. А личность ведь с уходом писателя не исчезает.
Не могу представить его сейчас, не могу даже представить его в 50 лет. Непредставим. Он как бы вот так вот и жил, и писал, зная свой срок. В первый год он не поступил, а я поступил с первого года. Мне легче было поступить, я учился дальше, и там легче выставляли пятерки в аттестат зрелости. Но на следующий год именно на филологический Иркутского университета Саня все-таки пришел и поступил тогда уже. Мы ведь каждый год ездили на картошку. С началом учебного года отправляли на картошку нас, и как раз тот Аларский район, откуда он родом. Мы, второкурсники, были в одной деревне, а они во второй деревне. Ну, новые девочки, красивые девочки у первокурсников. Стали мы туда похаживать первокурсникам, это не очень понравилось. Происходили стычки. Мы все равно ходили, но все это было в порядке вещей, в общем-то. Больше даже приносило пользу, потому что мы тогда и познакомились. Обратно ехали в поезде вместе. Тоже какая-то у кого-то из наших произошла стычка, причем с вампиром. А на следующий день, когда, в общем-то, я стал расспрашивать, как и что это было, кто мог быть виноват. Вот, конечно, это был виноват не первокурсник, не вампиров. Мы пошли в университет посмотреть расписание лекций. И как раз встретился Саня. И мы перед ним извинились тогда. Извини, пожалуйста, что это с дуру просто привезёт. Он засмеялся, просто сказал, да. Я, говорит, уже и забыл об этом. Задиристый, понимаете, для стычки он не был. Он мог быть задиристым для разговора. Если кто-то не прав, если кто-то мелит чепуху всякую, вот тут он мог быть задиристым. Он мог перебить и сказать, что да, помолчи ты, в общем-то, вот, дело-то ведь вовсе не в этом. Задиристость это или чувство справедливости, я не знаю. Но невольно вот так вот, когда выпивали, он занимал сам того не хотя, может быть, главное место. И я жил в общежитии. Он в общежитии не жил. Потом, когда женился, они снимали квартиру. Ой, да, за Люсю можно было и в 6 лет жениться на Люсе. Да дело не в красавице, а дивный человек был, вот, дивного характера совершенно, доброты. А она не простила ему просто предательство. В утиной охоте это, в общем-то, есть. Это. В общежитии. У него там однокурсники. Он приходил, я не знаю, неделю, 2-3 раза обязательно, потому что они там садились уже и наигрывали. Ну, пели народные песни, романсы пели. Нельзя было без этого. В университете где-то в аудитории стоял рояль, он подходил, начинал играть. Потом уже собралась такая ватага, которая ходила по городу и водку пила, и, в общем-то, разговоры вела. Вот. Всего этого было достаточно. Да всем нам в то время нравилось быть в этой студенческой среде, нравилось быть в университете, в самом университете. Вот, а учиться, ну, знаете, вот, учиться заставляли преподаватели. Когда преподаватель строгий, никуда не денешься, заставит учиться. Раз, значит, выставить там, что у меня второй раз, а стипендия-то нужна все-таки ведь. Стипендия нужна, начинаешь действительно так вот, как следует уже и читать, и учиться. А потом, при всем при том, что мы были вот и разгильдяи, и такие, и сякие, принято было. У нас ведь тут рядом научная библиотека Иркутского университета. Это здание, губернаторский дом. Мы всегда после лекции шли туда. Ну, где-то так перекусишь и шли туда. Там и общение было, там и курилка была. И там мы все-таки сидели и занимались. То есть это вот разгильдяйство, оно имело определенные пределы. Ну, и учеба имела просто определенные пределы. Я не знаю, было ли у вампира, что он оказывался без стипендии. Но я, по крайней мере, оказывался однажды без стипендии. И знаю, что это такое, потому что из дому прислать ничего не могут. Подрабатывать. Все иркутские студенты подрабатывали в то время. И не так-то просто было найти какую-то работу. Попозже, уже с третьего курса, мы стали подрабатывать в радиокомитете, собирать информации и зачитывать их. И с четвертого курса я первым тогда пошел в редакцию «Советской молодежи». С января я уже был в штате. Сначала я пришел, а Саня, ну, человек был заметный, потому что еще в университете у него вышла книжка рассказов. Настоящая книжка, не просто вот так вот стенная газета. Конечно, это многое значило, не во всяком университете такое бывало. И, конечно, я ему немножко завидовал, но не так, что надо догнать и перегнать, что ли. А талантливый парень, ну что ж, я знал, что он талантливый. И потом, когда подошло его время уже заканчивать, также в январе я уговорил его прийти в редакцию, и мы уже работали вместе в этой газете «Советская молодежь». Вампилов считался, значит, ну как бы не очень способным для газетной работы. Вот. Ну, что такое газета? Вот отправляют командировку. Сенокос там или уборка. Это надо точные слова. Вот так, чтобы от стен отскакивало, там, от полей отскакивало, значит, от неба отскакивало. Все точно. А он начинал размазывать, как вот, в рассказах своих. Вот. У него художественность. У него, значит, там красота. Никакому редактору это понравиться не могу. Я считал, что вампиров, то есть это, ну, не совсем годится. Но держали его, держали, потому что парень хороший, и потом и он как бы стал вот уже понимать, как нужно писать. Ну, для тех времен, может быть, что-то было эшисто, но не особенно. Тогда эшисты быть не очень-то позволили бы ей. А тут стройки коммунизма, тут то другое. Помню, что, значит, возмущались мы, когда на Байкале стали строительство возводить. И помню, что приехал оттуда нашего же возраста человек, комсомольский работник, поддерживал это все. Как мы на него набросились. Все это вот тогда, в общем-то, понималось, разбиралось. А работать нравилось. Работать нравилось даже не потому, что надо было как-то написать так, чтобы и редактора обмануть, и себе потрофить своему вкусу. Интересно было читать друг друга. Ведь 7 членов Союза писателей вышло из этой молодежки. Вот, не так просто. Вампилов потом поехал в Москву на высшие литературные курсы. К этому времени я уже тоже почувствовал вкус к литературе. Написал сначала рассказ, в общем-то, который я теперь не печатаю. Вот, и как-то и Саня, когда прочитал, говорит, хороший рассказ, и при этом засмеялся. Этого было достаточно. Хороший рассказ, засмеялся. Ну, то есть, ну, как бы, вот сам-то слог, он был хороший, но ребятишки рассуждают где-то в тайге о коммунизме. Это никуда не годилось, по его понятию. Так оно действительно и было, в общем-то. Хотя вот я недавно посмотрел этот рассказ, вот, заставил себя посмотреть рассказ. Написан-то он неплохо, если бы не этот коммунизм. Потом я уехал в Красноярск, 4 года прожил там. И вот любопытно все-таки, интересно. Мы переписывались, он в то время вот и в Москве уже отучился. И я приезжал постоянно в Иркутск, и там встречались. А я приезжал больше не столько для Иркутска, сколько для Тафалярии. Вот это есть такой район у нас, Стоянок, удивительный район, где живут тафалары. Народ дивный совершенно. И я стал писать о них. Но приезжал всякий раз, встречались. Встречи были и веселые, и просто встречи были. А потом уже Это был 65-й год. 65-й год, значит, я работал там в молодежной газете в Красноярске. Позвонил Вампилов, сказал, я, говорит, тебе заеду. Я говорю, ну, конечно, заезжай. Он заехал специально для того, вот, чтобы уговорить меня. В Читу-то, говорит, поедем или нет? Я говорю, что там делать-то? Он рассказал, что вот проводится впервые совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. Ну, какие-то рассказики у меня были, ну, может быть, невзрачные рассказы, хотя два или три рассказа из тех, что тогда было, я печатаю до сих пор. Вот он знал, что я пишу, конечно, я ему и показывал кое-что. Вот я говорю, да у меня нету ничего, чего ж мне с этим ехать-то? Он говорит, а там остается, там действительно оставалось месяца три еще до этого семинара. Давай, говорит, садись и что не сделай. Я действительно уже, значит, решился, написал несколько рассказов и поехал. Я от Красноярска, он от Иркутска. Ну и сразу же, встретившись, мы там загудели, что называется, вот веселые, значит, ребята. И повезло мне, потому что я попал в семинар к Владимиру Ильичу Велихину. Он, видимо, такую прозу, которую я писал, признавал, что ли. Он сразу же, значит, даже по телефону продиктовал один мой очерк, тафалгарский очерк «Комсомольскую правду». На следующий день она вышла, это уже все, значит, все как бы признан. А после этого вскоре мы в Красноярске не пережились, не потому что плохо, а сюда тянуло. В Иркутск все родное – это здесь. Вот и ребята вот родные здесь, да и все родное, что там говорить, поближе к дому, поближе тоже к Тафаларе, куда я продолжал ездить. Я тогда вернулся, и мы уже тут стали крылить, что называется. Знаешь, что такое крылить? Диктовать свои законы. Достали силы. Это Иркутская стенка, рожденная Читой. Потому что нас уже стало вот все-таки не около десятка, 6-7 человек пишущих. Меня уже на следующий год приняли в Союз писателей. И я уже написал потом первую повесть, последний срок. Вот Саня, она понравилась. Я как-то всегда относился к тому, вот, как он к этому отнесется. Потому что он лукавить не умел. Что-то есть, вот. Он говорил прямо. Свой, чужой или кто-то еще. А обсуждения, которые тогда проходили, ну, старики, конечно, в общем-то, старики и старики, они как бы по-стариковски писали, а мы, молодежь, шли уже напором, ну, и, конечно, и вот обсуждения были очень шумные. Мне понравилось то, что он стал писать пьесы. Для меня это было все равно, что как будто из Америки. Вот он. Я до этого как-то пьесы, ну, наверное, читал в школе, полагалось читать и Островского, и прочее. Но читал просто как жанр, который существует в литературе, но до которого мне вот, далеко. Вот, не очень я понимал это и не очень любил. А потом, конечно, все это изменилось. Он изменил это отношение. Да он с детства читал их пьесы. До деталей разбирать еще в школе, там. Это не просто вот так вот уже в университете научился. Он в Иркутск привез с собой эту тягу к пьесам. Он в Читу приехал с пьесой. Он за пьесу был ведь предложен в Союз писателей-то. Нет, себя я не увидел. Себя не увидел, потому что эта пьеса как бы не обо мне и не совсем о той студенческой жизни. Я как раз не узнал как бы вот наш университет. Хотя какие-то детали были узнаваемы. Ну, а вместе мы уже потом ходили уже, и, значит, когда пьесу ставили, вот, уже сидели. К как полагается, как белые люди. Все-таки то время, которое он провел в Москве, тоже ведь даром не прошло. Он как-то сумел познакомиться со многими режиссерами. Помогать ему они помогали, то есть и водку вместе пили, и признавали они его. Но ставить все-таки вот еще не решались. Он был родной человек в театре Ермоловой, просто родной человек. Потому все были в театре Ермоловой, как свои просто. Елена Леонидовна, завлечастью, она его просто очень любила. Его актеры любили, всякий раз удивлялся там. Но, правда, он, значит, собирал какие-то кружки, там и бутылки были, и все. Но дело не в этом совершенно. Кто угодно мог собирать, вот, предлагать. Но они шли, они радовались всегда. Он, ну, наверное, изменился. По отношению к нам нет, конечно. Я думаю, что как-то почувствовал силу, а он ее почувствовал, все-таки почувствовал. Он уже по-другому говорил, скажем, вот и с ребятами. Он говорил увереннее, как-то не занозистее, а просто увереннее говорил. Он говорил точнее. Он научился это делать, и тут уже и пьесы помогли, очевидно, и общение помогло. Точнее говорил, и стали прислушиваться к вампиру. Но потом он не скрывал, что он хотел бы работать в Москве. Он не всем это говорил, не перед всеми открывался, но не скрывал этого. Потом последние годы, вот мы, и я уже почувствовал себя писателем, мы уезжали то в Ангарск, вот, недалеко город. А ангарские гостиницы, в общем, они стоили чепуху, в общем, номер-то снять, господи. Чепуху, деньги у нас не то, что водились тогда, но на это денег хватало. Он брал один номер, однажды даже случалось так, что мы в одном номере несколько дней были. Вот. Он брал один номер, я другой. Вот писали, вечером сходились, читали друг другу. И это было действительно интересно. Однажды даже поехали вот, работать в санатории на Байкале. Летом санаторий. Какая работа там, господи, да еще в одной комнате. Вот. Но пытались все-таки, значит, сходим там, а укол, не укол, а что такое, то процедуру. Заставляли делать процедуры. Сделают процедуру, значит, рассаживаемся по разным углам. Раздается смех вампира, говорит, много написал. Я говорю, больше, чем ты. Он говорит, нет, я все-таки больше. Пойдем, как говорит, на берег. Я говорю, ну, только с бумагами. Или он говорил, только с бумагами. Брали эти тетрадки, вот, мазали эти тетрадки там песком, камнями, вообще всем, чем было. Ни одного слова туда уже не допускалось. Возвращались обратно. Но в конце концов дошло до того, что нас исключили из этого, значит, санатория. Потому что, ну, летом... А вот санаторий, двери закрывались в 11 часов. Ну, каково это для молодых ребят, которые приехали отдыхать? Ну, мы как-то и помимо, значит, двери и пытались забраться, значит, по трубе, труба обрушилась. Вот. И нас на следующий день уже отчислили из этого санатория. А вот в Ангарске работали хорошо. Там, может, себе никакой повадки не давали, ни водочки, ничего, работать так работать, вот к этому времени. И ему это нужно было, и мне нужно было. Он тогда писал «Утиную охоту», и помню, что долго рассуждали вместе, мы рассуждали, что делать с Зиловым. В первом варианте он его как бы заставлял самоубийством закончить. Потом тоже ходил, говорит... Ну, славный все-таки парень, спрашивает у меня. Я говорю, ну, конечно, славный парень. Жалко тебе его? Я говорю, мне всех жалко, хотя, конечно, негодяй большой. Он говорит, негодяй, но симпатичный негодяй, ведь правда же. Он должен жить. Вот. Еще два дня ходил и все-таки оставил его. Все-таки оставил.
Ну, вот хотел пригласить тебя на поминки. На мои, да, надоело. Или я ей надоел. Одно из двух. Ну так что, приходи на поминки. Ну как, по-соседски дорогу просто перейти и все. Выпить, конечно, будет. Жду.
А после то же самое было с Валентиной. Вот это прошлым летом в Челинске. Вот там было Он просто сам не свой был, когда в первой вариации Валентина кончала с собой. Ну, изнасиловали, в общем-то, все, казалось бы, все основания есть. Она кончала с собой. Он, мне кажется, он даже не написал, что она вот, покончила с собой. Он только решил, что она должна покончить с собой, и не мог. Вот тут действительно человеке, что называется, лица не было. Вот героиня так его взяла. То есть так он полюбил ее, есть за что полюбить. И решительно сказал, нет, все, будет жить. Это не только вампиров, вообще писатель. Серьезный писатель своих героев или любит, или ненавидит, а чаще всего, если они того достойны, он любит их. Он любит их больше, чем себя, потому что он себя вкладывает туда. Вот. В себе-то он может что-то утаить, а туда, вкладывая, он просто обнажает и себя, и этих людей делает, в общем-то, ведь, ну, похожими на людей.
«Старший сын» – так называется комедия, поставленная на сцене Иркутского драматического театра. Автор комедии – иркутянин Александр Вампилов. «Старший сын» – первая встреча драматурга с иркутским зрителем.
Ну что же, у товарища успех, этому успеху радовались. Мы сидели, значит, в ложе, вот наверху в ложе. Сане, когда надо было выходить на поклон, он как-то делал это неловко. Неловко, не привык все-таки. Это потом он, может быть, привык. Как-то сбоку так вот подошел, значит, давай обнимать вот артисток, забыв про артистов, потом давай пожимать руки артистам. Вот все такое. Ну, это все было по его. Вообще он как-то вот, знаете, когда не то что вот настроение плохое, а когда, ну, что-то вот сумрачное или что-то еще, вот он идет по городу, распахнутое пальто, пальто у него всегда было распахнуто, вот, веселый он или невеселый, всегда распахнуто, всегда так вот. Идет, обязательно склонив голову и как-то так вот, как бы мало замечая. Но когда веселый, совсем по-другому, тут уж он всех замечает, и его все замечают. А вот так вот действительно как-то вот со склоненной головой как бы ищет выхода из этого настроения, из этого положения. Ну и находит, видимо. Я тогда был занят тем, чтобы стать писателем и догнать, не то, что его догнать, а просто догнать свое время. И часто отказывался вот от тех прогулок. Скажем, они поехали на Байкал, где водится единственная на Байкале рыба даватчан, красная рыба. Мне хотелось, но я знал, что если я сейчас отвлекусь, я только через 2-3 месяца сяду потом уже и буду заканчивать. Вот. И я отказался. Много раз жалел, потом что отказался. Вот, но все-таки отказался. Вот. И он точно так же уходил иногда, уходил в затвор, как говорится. Вот, надо было писать. Очень много он правил. Я не знаю, кто из так из драматургов правил. Много раз отправит Елене Леонидовне в театр Ермоловой, готовы, полностью готовы. Она ругается по телефону, в письмах ругается, что нужно, все-таки нужно. Если ты хочешь, чтобы тебя поставили, нужна же все-таки пьеса. Отправит, и на следующий же день звонит, что будут еще поправки. А потом его обижало, что ведь пьесы пошли, а в Москве нет. В Москве нет все-таки. Вот. Он говорил так, не стесняясь, говорил, посмеиваясь, как бы посмеиваясь над собой, ничего, пожаром пойдут по России. И ведь, в общем-то, оказался прав. Вот. Но как бы не всерьез все-таки. Но он был уверен в себе. И, конечно, его обижало, что все это тянется долго. Ведь ему все обещали. Тот же Олег Ефремов потом уже в воспоминаниях пишет, что никто нам не мешал, никакая цензура не мешала. Если бы захотели, мы поставили вам пиво. Мы сами чего-то все ждали. И Дина Морисовна из БДТ то же самое говорила, что если бы Товстоногов захотел поставить, он бы поставил вам пиво. А тоже все время что-то ждал. Когда ссылается На цензуру? Ну да, цензура была, цензура, значит, вот-вот. Но тут больше все-таки сами режиссеры. Вот. Им казалось, молодой еще, пусть подрастет. Подрастет. А тут, знаете, тут такие, как в Амхате, вот, доменные печи. А у вампира нет доменной печи. Я в тот день, значит, вернулся из деревни, жил там что-то я долго, вот вернулся, ну, по обыкновению, значит, когда возвращаешься, долго не бывает, сейчас, вот собрались ребята, где-то мы выпили немножко, вот, и рано разошлись. А потом уже после 12 ночи позвонил Паков, вот с которым они были, позвонил оттуда, из Листвянки. И сказал, что вот Сани нет. Я говорю, хватит тебе уже дурака валять, ты надоел нам всем вот, со своими дурачествами. Ну, вот так вот как-то, вот, естественно. Он говорит, я из больницы звоню. Вот, его нет, приезжайте немедленно. Я позвонил Марку Сергееву, позвонил Шугаеву. Мы взяли машину, вот, такси, и поехали туда. Ну, так оно действительно... Ну, Вампилов лежал в закутке справа, значит, в закутке, куртка, вот. Поехали все-таки они с ночевой, поехали на рыбалку. Вы знаете, что они, в общем, поехали наловить рыбу ко дню рождения. Было это 17 числа, 19 день рождения. Ну, как на Байкале без рыбы? Купить ее можно у кого угодно, но самим надо поймать. А Паков, у него дом в порту Байкал. И решили отмечать день рождения там, на Байкале. Вот, ну, приехали. Вот это и увидели. Паков мечется, значит, он психоватый, как говорится, немножко. Вот мечется, не знает, что делать, и испуган. Вот, и в то же время страх. Страх, что он живой, а вот Вампилов не живой. Вот. Это куртка, тяжелая куртка, набухшая, конечно, и тяжелые туристские ботинки. Он не мог просто выбыться. Не мог в этом одеянии. Просто все сразу намокло, все потянуло его вниз. Паков остался, вот всегда Паков остался, значит, держаться за лодку, а он поплыл и кричал ему: «Плыви, плыви». Вот. А почему он, мол, не стал держаться-то? Почему не стал держаться? Да другой человек. Он не мог кричать «Спасите». Вот. Другой бы стал кричать «Спасите». А ему достоинство, все, что в нем есть, ему не позволяло кричать «Спасите». Он должен сам был сам выбираться. И чуть-чуть не выбрался. Ну, чуть-чуть совсем, действительно, там, может быть, два шага сделать, и, как говорят, уже почти и на ноги встал, но уже... Я не думаю, что встал на ноги. Пытался встать на ноги, оттолкнулся, и тут уже захлебнулся. Ну, вот за задним умом, опять-таки, можно говорить, что надлом все-таки был. Незадолго до того где-то, но мы с ним загуляли. Ну, что такое загуляли? Вот он позвонил, говорит, слушай, меня вот отправляют за картошкой. Пойдем за картошкой. Вот, а звонит откуда-то уже недалеко. Я говорю, пойдем за картошкой. Ну и пошли за картошкой и вернулись через 3 дня. Вот с картошкой. Причем вернулись все честь по чести. С картошкой и звоним. Вот стучим к Ольге. Жена Ольга. Она в рев. Ну, как умеет, говорит, ну, принеси картошку, заблудились. Посмотрели, говорит, какие испытания выдержал. Вот. не Валентин, а Валька. Валька даже так вот иногда. Посмотри на меня, это же не так просто. Но тут я быстренько ретировался, потому что мне тоже надо было оправдываться. А за эти 3 дня не напивались, куда-то шли, где-то выпивали, шли дальше. Но какая-то бродячесть, какое-то вот такое отношение, что может быть в последний раз. Вот. Потому что такого не бывало. Вот если загуливали, ну это все было в компании, все. А тут как-то вот ты придем в одну компанию, нет, пошли дальше. Придем, нет, пошли дальше. И вот тогда, конечно, вот это вот какая-то тяжесть в нем, вот, мне показалось было. Может быть, это потом уже мне пригрезило, что называется. Но все-таки была. Но хоронил весь город. Иркутского знал, Иркутского же любил его, потому что ни одна премьера уже в Иркутске. Да и слава-то о нем все-таки как бы прошла. Ну, вот здесь, в этом доме, значит, отслужили. Ну, не молебен служили, тогда это не принято было. Вот постояли, вышли и поехали уже туда, на кладбище. Но мы все ведь были верующие и неверующие. Больше, может быть, неверующие, но уж позволять какие-то гадости, вот, и особенно какие-то словесные гадости, нет, это не принято было. Этого не просто вот, не желали, это боялись, может быть, даже. Ну как же вот бороться с Богом? Нет. Он же говорил, что я не буду стариком. Не знаю, в подкорке это едва ли понимал, но в чьей-то подкорке он был уже обречен.
Все воды.